Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Реальные и мнимые проблемы в военно-политических отношениях России с Западом. Забота о соотечественниках, о том, что Россия могла бы перенять из испанского опыта. И надо ли говорить с детьми о грустном? Продолжение разговора сегодня ведут сами дети. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В среду вечером в столице Румынии, Бухаресте, официально открывается трехдневный саммит НАТО, в программе которого также встречи с партнерами Союза, переговоры в рамках Совета НАТО-Россия и Комиссии НАТО-Украина. Три страны в данный момент выполняют план действий по подготовке к членству в НАТО, сокращенно этот план называется МАП. Это Албания, Македония и Хорватия. Албания и Хорватия, вероятно, получат в ходе саммита официальное приглашение вступить в Союз. С Македонией сложнее, потому что Греция до сих пор противится названию «Республика Македония». На официальных встречах Македонию называют «бывшей Югославской Республикой Македония», что, конечно, мало кого удовлетворяет, и особенно граждан этой страны. Получить план действий по подготовке к членству в НАТО пытаются также Грузия и Украина, но этот вопрос пока не решен, что делает саммит на самом деле весьма интересным событием. Для России, которая официально с 1994 года является партнером НАТО и развивает с этой организацией отношения в рамках специального совета, сближение Украины и Грузии с Североатлантическим союзом почему-то выглядит шагом чуть ли не враждебным. Представители Кремля говорят о том, что МАП для Украины и Грузии будет означать то, что Запад сделал выбор в пользу односторонних действий, вместо того, чтобы строить трансевропейские институты. А российские военные вообще рассматривают расширение НАТО как угрозу российской безопасности. Встреча, которую проведет в Бухаресте Владимир Путин с теми, кто должен называться для российской стороны партнерами в НАТО, будет первым и последним саммитом для президента Владимира Путина. Если российская конституция не претерпит изменений, то с мая отвечать за оборонную политику и политику в области безопасности будет новый президент страны Дмитрий Медведев. Какие же задачи и проблемы, мнимые и реальные, будут стоять перед новым российским главнокомандующим? Об этом мы сегодня будем говорить с военным экспертом в Москве Александром Гольцем и с экспертом по стратегическим вооружениям в Стэнфорде в Калифорнии Павлом Пудвигом. 2 года назад, накануне Совета Россия-НАТО, в то время начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Булуевский сделал несколько громких заявлений. Например, он сказал, что Россия будет планировать меры в отношении элементов противоракетной обороны США в Европе, цитирую, «если мы увидим, что от этих объектов исходит угроза». Конец цитаты. И вот уже 2 года военные муссируют идею создать новую военную доктрину страны, которая вмещала бы в себя изменившуюся геополитическую расстановку сил и взгляды самих военных. То же самое происходило в 1999 году. Военные пытались провести через администрацию военную доктрину до того, как была принята концепция национальной безопасности страны. Тогда именно Владимир Путин остановил этот процесс и настоял на том, что сначала государство должно все-таки выработать концепцию безопасности, оценить стоящие перед ним угрозы, а потом уже вырабатывать соответствующую оборонную политику. Александр Гульц.
Да, Ирина, это так. Военные, надо сказать, всякий раз начинают говорить о необходимости военной доктрины, когда обнаруживается, что у политического руководства страны есть к ним претензии. Логика здесь очень простая. Вы же не определили нам список врагов. Если как-то список врагов определяется вообще, то говорят, где конкретика, почему нет Соединенных Штатов и НАТО. И здесь классическая уловка 22. Если вот руководство страны сделает такую глупость и упомянет в списке потенциальных военных противников Соединенные Штаты и НАТО, генералитет тут же скажет, помилуйте, теперь нам нужен такой бюджет, как у Соединенных Штатов. Это вот бесконечные, на самом деле, разговоры о военной доктрине, бесконечное бюрократическое перетягивание каната, я бы сказал. Большого смысла военного во всем этом нет, потому что Россия, в отличие от Советского Союза, не может себе позволить иметь армию, предназначенную на все случаи жизни и готовую участвовать в любых боевых действиях и победить в них. Поэтому аппетиты российского генералитета ограничиваются военным бюджетом.
Тем не менее, были какие-то предложения, звучали из Генерального штаба о том, что новая военная доктрина должна включать в себя возможность военных мер против враждебных действий на территории Европы. Что под этим имеется в виду?
По Пока что Генштаб ничего не говорит на эту тему. Было лишь заседание Академии военных наук, ежегодное заседание, где высказывались разные вещи, ну, включая даже такое странное утверждение о том, что мы военными средствами будем отвечать на невоенные угрозы, к которым можно отнести все, что угодно. Что касается Европы, то уже много раз не на доктринальном уровне, а на уровне официальных лиц было сказано, что в случае развертывания на территории Европы неких объектов, которые будут считаться, что они угрожают Российской Федерации, мы осуществим передислокацию наших ядерных сил, перенацелим ракеты на эти объекты и так далее, и так далее.
Ну а в том, что касается концепции национальной безопасности, тоже слышатся призывы от политического руководства, от российских политологов о том, что Россия сейчас занимает совершенно другое место в мире по сравнению с 2000 годом. Россия экономически мощная страна, и это должно найти отражение и в концепции национальной безопасности.
Ирина, в отличие от многих других документов, те концепции, о которых вы говорите, они, уж извините, как мне кажется, мертворожденные с момента рождения. Потому что эти документы представляют собой некий аналог отчетного доклада генерального секретаря ЦК КПСС и основных направлений развития народного хозяйства, пользуясь цитатой из которой чиновник в Советском Союзе мог обосновать то или иное свое действие. И не более того. Эти документы, они имеют отношение к самоидентификации российской политической элиты, но очень малое отношение к каким-то практическим делам.
Тем не менее, эти документы, будут ли они оставлены в нынешнем виде и как-то адаптированы и приспособлены к новым реалиям, или будут приняты новые концепции и доктрина, это задача для нового президента?
Я думаю, что если задача, то не главное. Путин в 2006 году сказал о необходимости новых доктрин и так далее. Но это приняли к сведению, и как-то не особенно это подвигло наших чиновников и аналитиков на какие-то особенные подвиги. Тем более, что чуть позже тогдашний министр обороны России Сергей Иванов сказал, что, в общем-то, не так нам и нужна новая военная доктрина. Тут можно подозревать некую бюрократическую интригу. Ясно, что эти документы уже не будут приняты в последние недели путинского президентства. А вот если вдруг нечто подобное начнет вырабатываться под эгидой Медведева, то это уже можно рассматривать как некий вызов Путину. Я думаю, что наши бюрократы – люди хитрые. Если они пойдут на такой конфликт, то только осознанно.
Вы сказали, что эти документы не самая главная задача. А какая главная задача с точки зрения военной и стратегической Дмитрия Медведева?
Если говорить об идеале, я твердо уверен, что Дмитрий Медведев не будет ставить перед собой такую задачу. В идеале задача выявить реальные угрозы безопасности России, сориентировать вооруженные силы и нашу военную промышленность на отражение.
Вот, кстати, о военной промышленности. В 2006 году президент Путин подписал указ, дающий Рособоронэкспорту монополию на продажу российского оружия за рубеж. И компания эта растет. В 2005 она приобрела АвтоВАЗ. В 2006 году получила в свое владение крупнейшее в мире производство титана. Профессор военного колледжа США Стивен Бленк, который неоднократно выступал в нашем эфире, недавно опубликовал исследование под названием «Рособоронэкспорт. Продажа вооружений и российская оборонная промышленность». «Царистская или родовая модель» называется одна глава. Приведу цитату.
«Владение чем-то означает контроль над, а не легальное положение владельца, как это понимают на Западе. Следовательно, оно предмет, который может быть отнят по воле царя, президента или его верных слуг. Конечно, президент Путин без колебаний потребовал от бизнеса социальной ответственности в партнерстве с государством. Например, Рособоронэкспорт захватил контроль над АвтоВАЗом, причем сделано это было при помощи 300 полицейских и сфабрикованного обвинения в неуплате налогов, действий столь похожих на процесс национализации ЮКОСа.
Стивен Бланк вообще прослеживает параллель между тем, как Россия строила и строит нефтяные и газовые поставки за рубеж, с тем, как она строит продажу оружия. Военные поставки переняли нефтегазовую модель. И Рособоронэкспорт занял такое же положение государства в государстве, какое занимает «Газпром». Но, тем не менее, в последнее время не расширяются поставки российского оружия в Китай, были сорваны контракты с Индией. Лишь Венесуэла, которую в 2005 году российские оборонщики расценили как первый прорыв в Латинскую Америку, продолжает радовать своими аппетитами. Ну и традиционно Ближний Восток. Как должна видеться эта проблема глазами нового российского президента? Александр Гольц.
Здесь не проблемы не Рособоронэкспорта, на самом деле. Здесь проблемы российской военной промышленности. Генералы от ВПК, вот все 90-е годы, они рвали на себе рубаху и кричали, что вот дайте нам денег, и мы завалим вас военной техникой. Это была неправда, потому что в 90-е годы исчезла вся сложная цепочка поставщиков комплектующим к этой сложной военной технике. И когда, условно говоря, заказ был в 10 самолетов, которые должны были продать Китаю, то комплектующие, ну, почти кустарным способом, изготавливались на предприятии, где происходила сборка. А вот как только заказ вырос, и за счет внешней успешной деятельности Рособоронэкспорта, и за счет того, что наконец появился оборонный заказ для российской армии, тут военная промышленность и захлебнулась. Потому что производить некую военную технику из имеющихся деталей, комплектующих, одна история. А воссоздавать всю систему производства этих комплектующих для производства больших партий вооружений, это совсем другая история. И это стоит совсем иных денег. Сейчас Министерство обороны говорит, вот оценивает, условно говоря, самолет, танк, ракету. Производство стоит вот столько-то. Вот столько-то я вам и плачу. А в эту сумму надо закладывать воссоздание многих и многих производств, что не учитывается. Ну и естественным образом наша военная промышленность захлебнулась от своего счастья. И вот уже говорят не только о срыве зарубежных контрактов, но и о том, что уже срывается государственная программа вооружений.
Но, тем не менее, Рособоронэкспорт получил, например, контроль над основным производителем титанию в России. Недавнее интервью в «Коммерсанте» показало, что Рособоронэкспорт, правда, сейчас Рособоронэкспорт отстаивает свои интересы и выступил против этого интервью в суде, но, тем не менее, какой-то механизм того, что Рособоронэкспорт пытается заполучить какие-то производственные мощности внутри России, был вскрыт. Нет ли здесь конфликта?
Нет, здесь Рособоронэкспорт с точки зрения бюрократической, чрезвычайно успешная организация. Вот какое захочет она предприятие получить на территории Российской Федерации, с помощью административного ресурса, такое оно и получит. Как острил один герой романа, если собрать вместе 9 беременных женщин, они все равно не родят ребенка за месяц. Даже если получить в собственность все, что когда-то называлось советским ВПК, добавить к этому сверхдоходные производства, вроде производства титана, это все равно не заменит структурных и чрезвычайно дорогостоящих реформ нашей промышленности, о которой, по-моему, Рособоронэкспорт и компания, куда он входит, которая называется Ростехнологии, вовсе даже не помышляют.
Так кто должен помышлять? Новый президент?
В идеале это должно выглядеть таким образом. Определяется некий новый разумный подход к угрозам. Вот мы не говорим, что мы там собираемся воевать с США и НАТО и обмениваться с США ядерными ударами. Мы как-то определяем более разумные угрозы для себя. После чего президент собирает военно-техническую комиссию и говорит, вот нам не нужна 20-томная программа производства вооружений, где предусмотрено производство всего от пистолетов до ракет «Тополь-М». Чтобы воевать возможных локальных конфликтов, нам нужны современные совершенные вертолеты, оснащенные приборами ночного видения. Чтобы надежно гарантировать себя от агрессии от какой-то крупной державы, нам нужны, допустим, ракеты «Тополь-М». При этом нам не стоит поддерживать в том состоянии, в котором мы поддерживаем, это полупредсмертное, российский стратегический ядерный флот. Вот все деньги давайте направим на эти программы. И тогда появится возможность эти программы выполнить.
Спасибо. Из Москвы военный эксперт Александр Гульц. В Стэнфорде эксперт по стратегическим вооружениям Павел Пудвиг. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина. Павел, Александр уже заговорил о стратегических вооружениях. Давайте мы именно эту тему и продолжим.
Со стратегическими вооружениями основная проблема – это, как раньше говорили, наладить диалог, то есть восстановить систему постоянных взаимоотношений и постоянного взаимодействия в области именно стратегических вооружений. То есть это сделать что-то с договором СНВ, продлить его, по-видимому, продлить существующую систему обмена данными, обмена инспекциями и сделать так, чтобы эта система работала. То есть это вот на самом деле основная задача в этой области. И она вполне выполнима. Я надеюсь, что следующая администрация США будет вполне благосклонно относиться к такого рода идеям, а в России всегда, в общем-то, эти идеи считались важными, и всегда были люди, которые их поддерживали. Я уверен, что будут поддерживать и военные, и МИД.
Когда эта система прекратила существование, или, вернее, скажем так, пошатнулась скорее, чем прекратила существование?
Формально договор СНВ действует, и он будет действовать еще до декабря 2009 года. Естественно, основная проблема с этой системой начались, когда США решили выйти из договора по ПРО и в целом стали проводить ту линию, что ни переговоры о разоружении, ни какие-то контакты в этой области, они особо не нужны. То есть это была такая идеологическая установка американской администрации. И потом, понятно, был договор московский о стратегических потенциалах 2002 года, который, в общем-то, по большому счету, он продемонстрировал, что американцы не были готовы идти ни на какие серьезные разговоры, а просто решили сделать договор, который не будет содержать в себе никаких формальных обязательств.
Ну, понять американскую сторону можно, потому что Буш, идя на соглашение о стратегических потенциалах, заявил, что а что, собственно, проверять и зачем оставлять структуру холодной войны, когда мы больше не угрожаем друг другу, когда две страны друзья и в потенциале стратегические союзники.
Здесь, на самом деле, очень интересный момент, потому что, если называть, брать по большому счету, то, конечно, в этом смысле нынешняя американская администрация, несомненно, права. Вот эту идею, что Россия и Соединенные Штаты больше не являются соперниками и тем более врагами, они эту идею чувствуют очень хорошо, они ее понимают, и в России, на самом деле, даже иногда обижаются на то, что, вроде как же так, американцы не считают Россию, вроде как, за соперника. И отсюда идет очень много непонимания на таком чисто эмоциональном уровне. Но я должен сказать, что это на самом деле позиция прочувствована достаточно глубоко и по всем признакам, по всем свидетельствам и по политике, которую американцы проводят, и по их заявлениям и реальным действиям. На самом деле это совершенно четко можно сказать, да, действительно, ни на каком уровне, ни в Белом доме, ни в Пентагоне, нигде установки на то, что Россия является противником или потенциальным противником, такой установки нет. Проблема с этой позицией вот нынешней администрации в том, что они считают как-то, что это случилось само собой. И, то есть вот вроде как мы все, что называется, собрались и решили, что мы больше не соперники. Совершенно нет понимания того факта, что на самом деле вот это состояние отсутствия противостояния, оно появилось именно потому, что существовали вот все эти механизмы взаимодействия, как я уже говорил, обмена данными, механизмы транспарентности, инспекций и прочее. И если эти механизмы, что называется, убрать, то понятно, что тогда и вот это состояние отсутствия противостояния и соперничества, оно тоже начнет размываться. Появится недоверие, оно уже появляется. И недоверие, естественно, в условиях отсутствия взаимодействия и контактов, оно вызывает еще большее недоверие. И этот весь процесс, он вот так вот по нарастающей может и идти. Поэтому я и говорю, что очень важно понимать, что вот эта система взаимоотношений именно в стратегической области, она важна именно тем, что она не дает нашим взаимоотношениям уйти опять в сторону недоверия и противостояния.
Давайте немножко подробнее поговорим о договоре СНВ, поскольку он все еще продолжает действовать до конца 2009 года. Что он дал в результате России и Соединенным Штатам?
Понятно, это тот договор, который был подписан в 1991 году, а основные контуры этого договора, они были определены где-то в году 1986. 1986, наверное. То есть, понятно, это уже мы говорим о соглашениях, которые можно подследить назад, что называется, на 20 лет. И понятно, что создавался этот договор в совершенно другой ситуации, нежели та, в которой мы живем сегодня. И основная его задача была сократить количество стратегических вооружений у Соединенных Штатов и у Советского Союза тогда, сейчас у России, примерно на половину до, если мне память не изменяет, примерно 6 тысяч боезарядов на каждой стороне. Сейчас понятно, что это ограничение договора СНВ, примерно 6 тысяч зарядов, стратегических боезарядов на каждой стороне, оно, конечно, понятно, что это настолько высоко, что реально это ограничение никого не ограничивает. У России сейчас где-то 3 с чем-то, по-моему, тысячи боезарядов, у американцев примерно столько же, может быть, чуть больше. Вот видите, я даже не знаю, сколько точно. И договор, когда он заключался, он вступил в силу в 1994 году, предусматривал сокращение, но он, среди прочего, предусматривал и систему контроля за этими сокращениями. Поскольку ситуация очень сильно изменилась, то сегодня, конечно, в том объеме инспекций, которые были задуманы в начале 90-х, в таком объеме эти инспекции, конечно, вряд ли так уж необходимы. Там в договоре подробно расписаны все детали, как инспекторы, что они могут делать, что не могут. Написано, какие фонарики они могут с собой приносить и какие измерительные рулетки и прочий инструмент. Понятно, потому что, опять же, все создавалось в условиях, когда существовало очень сильное недоверие между двумя сторонами. Сегодня, опять же, как результат вот этой всей деятельности, понятно, что того недоверия, конечно, нет. В итоге получается такая ситуация, что, с одной стороны, все понимают, что это система проверок, инспекции, обмена данными, она важна. Но, с другой стороны, все понимают, что вот в том виде, в каком она есть, она может быть не очень удобна.
Но, тем не менее, Россия создает, например, новые системы, мобильные системы «Тополь», не так давно с большой помпой представленные, которые, ну, по большому счету, скажем так, не очень нужны, если не брать в расчет, что единственным соперником или противником России являются Соединенные Штаты. То есть потенциал недоверия с российской стороны очень высок.
Потенциал недоверия, конечно, есть. С другой стороны, я не стал бы сильно переоценивать значение ракет «Тополь-М» или ее варианта с разделяющимися боеголовками, то, что известно как РС-24. Здесь можно говорить о том, что насколько оправдано или неоправдано создание тех или иных систем. И по большому счету это вопрос на этом этапе не столько российско-американских отношений, сколько вопрос, который должны задавать себе российские налогоплательщики, насколько все эти системы оправданы или нет.
Спасибо. По телефону из Стэнфорда, штат Калифорния, мы беседовали со специалистом по стратегическим вооружениям Павлом Подвигом. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе литературная классика в голландских комиксах, кинофестиваль «Фебио Фест» в Праге, русский европеец Влас Дорошевич. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в 6 утра и 2 часа дня в четверг. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Соединенные Штаты поддерживают присоединение Украины и Грузии к плану действий относительно членства в НАТО. Об этом президент США Джордж Буш заявил в Киеве после встречи с президентом Украины Виктором Ющенко. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что Франция на предстоящем в Бухаресте саммите НАТО наоборот не поддержит присоединение Украины и Грузии к плану действий. По словам главы французского правительства, этот первый шаг к возможному вступлению Украины и Грузии в НАТО может нарушить баланс сил в Европе и осложнить отношения между европейскими странами и Россией. Суд города Димитровград отказался досрочно освободить бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Следствие по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой прекращено за истечением срока давности. Об этом в интервью радио «Эхо Москвы» сообщил бывший помощник Старовойтовой Руслан Леньков. Великобритания откладывает вывод 1500 военнослужащих из Ирака, сообщил сегодня британский министр обороны Дес Браун. Это связано с резко обострившейся ситуацией в городе Басра и его окрестностях, где несколько дней шли бои между иракскими войсками и шиитскими повстанцами. По неофициальным сообщениям из Зимбабве, правящая партия и оппозиция ведут переговоры об условиях отставки многолетнего президента страны Роберта Мугабе. Франция может направить в Афганистан еще несколько сот военнослужащих, заявил сегодня французский премьер-министр Франсуа Фийон. В Выборгском районе Ленинградской области в результате взрыва газа в пятиэтажном доме пострадали 4 человека.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Забота о соотечественниках, о том, что Россия могла бы позаимствовать из испанского опыта. И надо ли говорить с детьми о грустном? Продолжение разговора сегодня ведут сами дети. Вот уже скоро 2 года, как президент Путин подписал указ о мерах помощи соотечественникам, желающим переселиться в Россию. С тех пор на это дело выделено немалые средства, затрачено немало бюрократических усилий, но массового переселения так и не замечено. Россия не единственная страна с большой исторической диаспорой. Считается, что за пределами Испании, например, живут около 2 миллионов испанцев, иммигранты и их потомки. Многие находятся в странах Латинской Америки и Восточной Европы, где уровень жизни значительно ниже, чем в Испании. На помощь живущим за рубежом соотечественникам испанское правительство выделяет ежегодно 1 000 000 евро. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
После открытия Америки в конце 15 века туда в течение нескольких столетий переселились 1 000 000 испанцев. В 20 веке причиной массовой эмиграции стала гражданская война, разразившаяся в середине 30-х годов, рассказывает вернувшаяся недавно из Латинской Америки испанка Антония Диас.
Я сама родом из Эстремадуры на западе Испании. Места эти засушливые, жаркие. Раньше, если 2-3 года стояла засуха, то крестьяне полностью разорялись, что и случилось с моим отцом. Он разорился и тяжело заболел. У нас в деревне не было ни воды, ни света. Я в 10 лет стала работать, мои братья были младше меня. Нужно было принять какое-то решение, и я решила уехать. Моя мать плакала, провожая меня, ведь из нашей деревни раньше никто не уезжал за границу.
В последующие десятилетия дела в Испании поправились. Страна вышла на европейский уровень развития и благосостояния. Зато в некоторых странах, куда бежали в свое время испанцы от бедности, экономическая ситуация, наоборот, ухудшилась. Многие испанские эмигранты, особенно люди пожилого возраста, оказались в 90-е годы в полной нищете, к примеру, в России, на Украине, Кубе, Аргентине, Доминиканской республике. Поэтому испанские власти начали оказывать им помощь, которая с годами совершенствовалась и охватывала все больший круг людей, включая, к примеру, детей и внуков эмигрантов. Причем речь идет не только о прямых выплатах, пенсиях и пособиях, но и о возможности, к примеру, получить в Испании образование, устроиться на лечение, приехать на отдых или вообще репатриироваться. Права эмигрантов и их потомков, в том числе право на возвращение и получение испанского гражданства, были зафиксированы в нескольких принятых недавно законах, в так называемом законе об исторической памяти и законе об испанских гражданах, проживающих за границей. Забота об эмигрантах возложена на Министерство труда Испании, говорит министр Хесус Кальдера.
Многие испанцы утратили гражданство в связи с тем, что эмигрировали по политическим мотивам после гражданской войны. Вынужденная утрата людьми гражданства, то есть связи со своей родиной, несправедливость, которую мы должны исправить. Кроме того, во времена франкистской диктатуры испанские женщины, выходившие замуж за иностранцев, не могли регистрировать своих детей в качестве граждан Испании. Мужчины могли, а женщины нет. Это тоже несправедливость, подлежащая исправлению. Мы намерены также решить вопрос с детьми и внуками лиц, имеющих испанское гражданство, но родившихся вне Испании. Ранее они не имели права на гражданство. Думаю, что речь в данном случае опять-таки идет о восстановлении исторической справедливости и о необходимости проводить политику в отношении своих иммигрантов, аналогичную той, какую проводят все развитые демократические страны мира.
В соответствии с новым законодательством, каждый испанский эмигрант, достигший пенсионного возраста 65 лет, имеет право на получение пособия из Испании, если его доходы в стране пребывания недостаточны для нормальной жизни. Размер пособия рассчитывается для каждой страны отдельно, учитывая местный прожиточный минимум. При этом эмигрант может получить помощь, даже если он никогда не работал в Испании. Размер пособия может быть пересмотрен в сторону увеличения, если ситуация в стране пребывания ухудшилась. Одновременно эмигранту могут прекратить выплачивать пособие, если местные власти берут на себя заботу о повышении его благосостояния. Но это правда лишь в теории, поскольку на практике подобное не случается. Кстати, если на иждивении испанца, получающего пособие, находится жена и несовершеннолетние дети, то они продолжают получать его даже после смерти своего кормильца. В некоторых латиноамериканских странах, где существует многочисленная испанская диаспора, Испания содержит дома для престарелых соотечественников. Каждый испанец, достигший пенсионного возраста, имеет право съездить раз в год на родину по льготной цене. Министерство труда оплачивает ему от 50 до 80% стоимости такой поездки. Положена испанцам-иммигрантам, причем не только пенсионерам, экстренная помощь, к примеру, при тяжелой болезни или при возбуждении против них судебного дела. Разумеется, только в том случае, если в стране пребывания эмигрант не может рассчитывать на бесплатное или доступное по его доходам платное лечение, а в случае суда – на бесплатного адвоката. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро так объясняет причины, побуждающие Испанию заботиться о своих соотечественниках за рубежом.
Великой может считать себя только та страна, которая заботится о своих соотечественниках, независимо от того, где они проживают, на родине или за рубежом. Мы стараемся, чтобы подобная забота стала реальностью. С этой целью мы приняли ряд законов и увеличили бюджетное ассигнование на поддержку соотечественников, проживающих за пределами родины. Один из этих законов позволит тысячам людей, потомкам иммигрантов, включая их внуков, обрести испанское гражданство. Мы гордимся тем, что вернули исторический долг многим людям. Ну а гражданство означает, что эти люди смогут пользоваться всеми политическими и социальными правами, существующими в нашей стране.
Министерство труда Испании разработало целый комплекс программ помощи как для испанцев, продолжающих жить за рубежом, так и для желающих вернуться на родину. Одна из программ касается молодежи. Испанское правительство помогает материально молодым иммигрантам из малообеспеченных семей, обучающимся как в средней школе, так и в высших учебных заведениях. Помощь оказывается и испанцам, получающим какую-либо рабочую профессию. Лицам, желающим учиться в испанских вузах, выдается стипендия имени королевы Софии. Ну а те, кто учится по месту жительства, могут рассчитывать, что им оплатят поездку в Испанию на учебную практику. Бесплатные поездки организуются и для молодежи в возрасте до 29 лет с познавательной целью, причем не только для лиц, имеющих испанское гражданство, но и для молодых родственников иммигрантов, не имеющих такового. Что думают обо всех этих мерах испанского правительства и в первую очередь о возможности получить гражданство сами иммигранты, к примеру, в Аргентине, где испанская диаспора составляет сотни тысяч человек? Гильермо Суарес, представитель организации, объединяющей детей и внуков иммигрантов, считает, что предоставляемые материальные льготы не главное. Главное, по его мнению, ощущать живую связь с родиной.
Мы очень довольны, думается, что в ближайшем будущем многие из нас получат, помимо аргентинского, испанское гражданство. При этом большинство из нас вовсе не намерены воспользоваться гражданством для возвращения в Испанию. Мы будем продолжать жить и работать в Аргентине. Для нас важна сама принадлежность к испанской нации, к испанским традициям, к испанской культуре. Аналогичные настроения существуют и в испанских диаспорах в Венесуэле, Перу и в других латиноамериканских странах. С получением гражданства у нас появятся прочные связи с исторической родиной, так что мы очень благодарны и правительству, и всем политическим партиям Испании, которые поддержали меры в отношении эмигрантов.
Тем не менее, от льгот, в том числе от возможности в случае необходимости вернуться на родину предков, никто не отказывается. Кстати, особая программа помощи есть для женщин-эмигранток, учитывая, что в странах их пребывания не всегда существует реальное равноправие, и женщины нередко подвергаются дискриминации. Выделяются деньги на адвокатов, которые могли бы отстаивать права испанок, а также для получения, к примеру, новой специальности женщинами старше 35 лет с целью более перспективного трудоустройства как по месту жительства, так и в случае возвращения на родину. Помогают испанские посольства и соотечественницам, брак которых на чужбине сложился неудачно и которые подвергаются избиениям со стороны мужей иностранцев. Испанские посольства регулярно проводят семинары для женщин-эмигранток, разъясняя их права, говорит Анабель Муньос, внучка испанских эмигрантов, живущая в Аргентине.
Участвовать в семинарах очень интересно, поскольку нам отвечают на все интересующие нас вопросы в отношении прав иммигрантов и получения испанского гражданства. Чувствуется, что испанское правительство искренне хочет нам помочь, чтобы тем самым вернуть исторический долг нашим бабушкам и дедушкам, которые покинули свой дом и эмигрировали. Причем сделали они это не по своей воле, а в силу исторических обстоятельств. Конечно, мы благодарны испанскому правительству, но это еще не означает, что мы все вдруг снимемся с места и отправимся в Испанию. Мы, испанцы, которые родились в эмиграции, любим как Испанию, так и страну, где нам довелось родиться и жить, Аргентину.
Поддерживаются Испанией и различные политические, общественные, молодежные и женские организации эмигрантов. Во многих странах мира, где есть большие колонии испанцев, существуют филиалы основных испанских партий. Так называемые испанские центры действуют практически во всех странах. Речь идет о клубах, где собираются эмигранты. Считается, что в мире насчитывается порядка 1400 таких организаций. Им выдаются субсидии на разного рода деятельность, к примеру, на содержание кружков по интересам, испанского языка, литературы и испанского фольклора, а также на экскурсии, организацию праздников и так далее. На аренду помещения или его ремонт организации соотечественников-испанцев также, как правило, получают деньги от правительства Испании. Их бесплатно подписывают на множество испанских газет и журналов, снабжают необходимым электронным оборудованием, телевизорами, компьютерами и так далее. В той же Аргентине на субсидии, получаемые из Испании, содержится телеканал для эмигрантов. На все эти цели Испания израсходует в 2008 году 15,5 миллионов евро. Министр труда Хесус Кальдера.
Знаете, в чем состоит основное богатство того или иного общества? Его богатство – это народ, люди, составляющие единую нацию. Не деньги, не экономические достижения, а именно люди. Поэтому во главе угла политики любого цивилизованного государства стоит вопрос об отношении к населению, особенно тем его представителям, кто в силу исторических причин был вынужден уехать из страны. Поэтому в последние годы мы работали над созданием справедливого закона, который дал бы возможность потомкам иммигрантов ощутить себя частью нашего народа, ощутить на себе нашу заботу. Я испытываю чувство гордости за то, что смог внести посильный вклад в разработку закона и включить в него положение о возможности получения испанского гражданства даже внуками эмигрантов.
Особая статья расхода испанского бюджета – помощь испанцам, возвращающимся на родину. Это так называемые подъемные. Они выдаются, естественно, только нуждающимся, для того, чтобы они могли обосноваться на новом месте. Получают переселенцы и жилье – бесплатно в наем или на льготных условиях в собственность. Для помощи Министерству труда в деле содействия иммигрантам недавно был создан консультативный орган – Генеральный совет испанских граждан за рубежом. В его состав входят сотрудники различных испанских ведомств и представители ассоциаций соотечественников. Совет обладает законодательной инициативой. С предложениями по совершенствованию законодательства, касающегося иммигрантов, он может входить в парламент страны. Испанские консульства ведут учет сограждан. испанцев, живущих за рубежом временно или постоянно, призывают регистрироваться. Это дает им право на налоговые льготы, к примеру, при покупке автомобилей. Постановка на учет бесплатная. Для сравнения, российское консульство в Мадриде за постановку на учет берет 65 евро. Испанцы, как правило, все регистрируются в своих консульствах. Россияне – единицы и чаще только те, кому нужна справка о подобной регистрации для оформления испанского гражданства. Испанские эмигранты политически активны, почти все голосуют на выборах, проводимых в Испании. Такую активность иммигрантов некоторые социологи объясняют ответом на заботу о них со стороны государства. Что касается российской диаспоры в той же Испании, то из примерно 50 тысяч ее представителей на последних президентских выборах в России голосовало лишь чуть более 1000 человек, а на парламентских не более 700.
О политике по отношению к соотечественникам, которые практикуются в Испании, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Может ли ребенок вырасти полноценным человеком без страданий? Сознают ли сами дети, что они должны быть каким-то образом включены в круг серьезных проблем? Или они хотят исключительно радоваться и развлекаться? Мы продолжаем тему, начатую 2 недели назад. Я передаю микрофон Татьяне Вольской.
Часто у взрослых создается впечатление, что современные дети и особенно подростки живут в своем особом мире, говорят на своем малопонятном языке и не хотят даже думать о проблемах, которые занимают их родители, о том, как тяжело живется кому-то рядом на соседней улице. Уже выработалось некое клише о виртуальных детях, задаренных подарками, хорошо одетых, у которых все есть. Помню, как-то перед Новым годом я разговаривала с детьми в одной школе, спрашивала их, какой подарок они хотели бы получить. И поразилась. Чуть ли не каждый второй отвечал, что подарков не хочет, что у него все есть. Но вот недавно на одной детской международной выставке меня поразила живописная работа. В большой золотой клетке сидит девочка-подросток. Она красиво одета, на руках модные браслетики, рядом валяются плееры, мобильные телефоны. Но как грустно смотрит эта девочка через прутья решетки. Я нашла автора этого произведения. Им оказалась 15-летняя Даша Бондарь из Донецка.
Я хотела сначала изобразить девушку, которая вся обвешана модными брендами. Но когда ее ограничили золотой клеткой, у нее нет свободы, она ничего не может делать.
Чего же не хватает этому ребенку?
Она не обращала внимания на окружающую среду, допустим, на бедных людей. Она должна это как бы понять, и тогда ее выпустят, возможно.
У тебя есть такие знакомые девочки, или ты сама такой этап пережила в жизни?
Нет, но это проблема, которая касается всех. В этой девочке я заключила как бы всех людей, которые зацикливаются только на себе, на внешности, успешности. Я считаю, что нужно думать не только о себе, а о тех проблемах, которые касаются не одного человека, а всего человечества.
Думаю, что не только на Украине, но и в России, и в других странах подростки, кто сознательно, а кто интуитивно, жаждут большей включенности в окружающий мир. Кстати, и наука свидетельствует о том, что исключительно гладкое, победное детство таит в себе опасности для будущей жизни, говорит доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Добряков.
Помните, одно время модно было исследовать акселератов и ретардантов. Акселераты немножко опережают в развитии, а ретарданты несколько задерживаются. Кто становится более тонкой личностью, кто становится более эмпатийным, и кто становится в результате более успешным в жизни? Оказывается, ретарданты. Опыт страдания. Он может быть положительным. Люди задумываются о том, что другому может быть плохо. Если пользоваться старыми фильмами, «Доживем до понедельника». Помните герой, который играет Старыгин? Замечательный, успешный молодой человек, и красивый, девочки его любят. Однако он менее душевный, чем главный герой, который пишет о том, что счастье – это когда тебя понимают, и пишет стихи. Замечательный фильм был «Еще раз про любовь». Там герой Ширвинда говорит о том, как замечательно все у него получалось. И английская школа с отличием, и диплом с отличием. А дальше вдруг раз автобус остановился, стопор, дальше что-то не получается. Те люди не готовы к борьбе и к трудностям, которые в жизни возникают.
Наверное, нельзя быть готовым ни к чему серьезному, если не знать, не стараться узнать историческую правду о репрессиях, например, о войне. Нужна ли детям правда, чаще всего горькая и тяжелая?
Обязательно нужна, и дети тоже должны вообще глубоко чувствовать и страдать. Для моего воспитания очень много сделали бабушка и мама, которые блокаду пережили, и которые с неохотой, но когда я стал постарше, они мне говорили важные вещи. И я гордился тем, что дед у меня умер во время блокады. И ни в коем случае нельзя на эти темы ерничать.
Об этом же говорит и заведующая кафедрой психологии и педагогики Института детства Российского педагогического университета Ирина Хоменко.
Человек должен знать свою историю, и желательно, чтобы эта история была безоценочная. У нас вообще образование построено на бездоказательной базе. Есть группа сведений, которые собраны некими людьми. Эти люди транслируют эти сведения будущему поколению. Понятно, что когда у нас была советская идеология, то, естественно, что вся информация отбиралась под определенным прицелом. Но сейчас, когда есть интернет, когда на ребенка сваливается много информации разной, то здесь, мне кажется, основное, чему должны учить в школе, чтобы ребенок имел возможность познакомиться с палитрой разных мнений и сведений о какой-то проблеме, и желательно, чтобы агентами этой информации были или непосредственные участники этих событий, или их воспоминания, или их впечатления, потому что образование должно стать личностно значимым. И одно дело, когда учительница рассказывает о Холокосте или о каких-то проблемах, связанных с военными действиями, другое дело, когда ребенок знакомится с жизнью конкретных людей, которые пережили то или иное. Недавно я слышала интервью Нади Михалковой, которая снималась в фильме о войне, и она сказала, что когда режиссер заставил просто ее таскать с поля боя мужчин, я задумалась впервые, как эти девочки вытаскивали с поля боя взрослых, тяжелых. И для нее это было открытие. И она говорит, я, конечно, по-другому совершенно посмотрела на войну. Но у нас проблема в том, что у нас и взрослые не очень хорошо понимают, что творилось в мировой истории.
И, соответственно, в преподавании некоторых предметов или в обсуждении с подростками сегодняшних событий вместо поисков правды появляются ура-патриотические ноты. С нежностью вспоминаются старые мифы и творятся новые. Но тот, кто думает, что дети не замечают лжи взрослых, глубоко ошибаются. Вот что говорит по этому поводу Степан, 16 лет.
Вообще, я посмотрел, в последнее время это ура-патриотизм. Мы говорим, что да, Россия поднялась с колен, а все это сделано-то только за счет того, что мы там нефть поставляем. То есть мы добывающая страна, а была же раньше производящая. То есть мы должны производить, а не добывать. Еще вот я просто очень удивлен той раздутостью. Вот план Путина там возводит. Это везде. План Путина, он буквально там через абзац встречается. Как личность действительно возводит. Это не очень правильно.
Кто-то на первый взгляд мало чем интересуется, кто-то вникает во все. Говорит сотрудница музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, очень много внимания уделяющего детям, Татьяна Артемова.
Мы имеем высоко культурных детей с очень острыми, болезненными интересами относительно своей собственной жизни, жизни страны.
Среди тяжелых, трудных тем, прежде практически запретных, тема Холокоста – как подать ее детям, чтобы прежде всего не профанировать, говорит руководитель еврейского молодежного хора «Ева» Елена Рабинович.
У нас есть очень трагически серьезный спектакль, который называется «Дети Холокоста». И мы сделали этот спектакль в тот момент, когда мы пригласили детей не еврейские школы, а простые, 10-11 классы. Вошел жующий, чавкающий зал 10-11 класса, вошло стадо в зал. А вышли люди, я когда побежала смотреть на реакцию детей после спектакля, это было что-то потрясающее. Совершенно другие лица. Девочки зареванные, мальчики совершенно серьезные все.
Нужно ли говорить с детьми о тяжелом, о страшном?
А почему нет? Вот у нас был спектакль просто страшный, трагический в чистом виде.
Знают ли дети о Холокосте?
Это были дети Невского района, старшие классы, детей Веселого поселка. Мне позвонил директор школы, мой приятель, говорит, что ты сделала с моими детьми? Говорит, у нас 4 урока литературы было посвящено Холокосту, они захотели все это разобрать и узнать. Учитель с ребятами был на спектакле, и просто учитель вместе с ними изучал эту проблему.
Но на такое изучение идут далеко не все учителя и директора школ. Почему? Ирина Хоменко.
С одной стороны, есть государство, которое транслирует свои требования, а с другой стороны, есть родители, и есть родители, которые хотят, чтобы дети развивались в том или ином ключе, и есть родители, которые протестуют. И вот на примере введения православных курсов в школьную программу тоже общество раскалывается. Поэтому директора школ, они, с одной стороны, может быть, не понимают значимости этой информации для развития ребенка, с другой стороны, даже если понимают, не всегда удается это реализовать. Пока вопрос не решен, кому принадлежит ребенок в широком смысле, очень сложно говорить о том, что надо вводить, что не надо вводить. Но то, что ребенка, конечно, нужно знакомить с его историей, это, конечно, очевидно, поэтому догматическое образование, оно сейчас, конечно, не актуально.
А у многих детей серьезные трудные темы вызывают отторжение, протест, желание, чтобы их не грузили. И это понятно, говорит Игорь Добряков.
Не хочется думать ни о чем плохом и читать чего-то такое тяжелое. С другой стороны, еще это может быть реакция на то, что пытаются подавать этот материал не очень правильно, навязывая слишком, заостряя какие-то вещи, в чем-то обманывая, где-то преувеличивая. Это тоже неправильно. Но вот можно провести параллели с тем, как пытаются пугать наркоманов и говорить, что с одного укола или с одной затяжки ты сразу станешь наркоманом. А он видит, что в соседнем парадной живет парень, который учится в институте, но каждый день прокуренный. То есть врут взрослые. Не так все страшно было. Поэтому нужно пытаться разобраться и посмотреть, что происходит на самом деле. Что происходит в мире, что происходит в стране, что происходило и какие уроки были. Войной начинают пугать тоже, потому что война страшна своей обыденностью. Вот отец у меня прошел всю войну. Вот самое страшное – это обыденность того, что происходит. А вовсе не мясорубки, кровь, крики, ужасы все эти. Этим уже можно перекормить. Вообще, самое страшное и самое тревожное – это когда есть какой-то дефицит информации, когда вот есть обыденность всего, что происходит. Ты очень хорошо понимал в свое время Хичкок, вот фильмы ужасов. Почему, кстати, дети любят фильмы ужасов? Потому что не хватает как раз вот подобных переживаний. И это соприкосновение со смертью, ерничество по поводу смерти. Это защита, к которой прибегают панки, например, вывешивая у себя там черепа, у них майки, атрибутика, вся такая. Это, наоборот, очень высокая тревога, очень высокий страх смерти, который как бы вышучивается, и он всем показывает, и себе прежде всего самому, не понимая это. Все это происходит на бессознательном уровне, что я храбрый, что мне это не страшно, что все в порядке у меня. Самое это страшное, это не когда там кровь рекой, руки, ноги летят обрубленные, ну, противные, все. А самое страшное, это когда идет человек по какому-то коридору, идет. Вдруг раз кто-то сзади неожиданно хватает. Вот неизвестность. Очень многие у нас сейчас поколения вот так идут по этому коридору, не знают, что будет дальше. Это-то и страшно, это-то и тревожно.
Говорил детский психиатр, психолог Игорь Добряков.
Надо ли говорить с детьми о грустном? Над серией работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ускорит ли приезд американского президента в Киев вступление Украины и Грузии в НАТО? Об этом беседуем с председателем Союза офицеров России Станиславом Тереховым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».